Ток-шоу Сергей Макрушин.
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю моего коллегу Андрея Гивко за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Я напомню номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору, принять непосредственное участие в нашей программе. Ваш голос гарантированно прозвучит в Крыму, если вы к нам дозвонитесь по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, поговорим мы сегодня о столетии украинского флота. Да, 100 лет назад в Крыму происходили события, которые сейчас в официальной историографии считаются отчетной точкой создания украинского флота. Украинские национальные флаги на кораблях бывшего императорского, на тот момент Черноморского флота, впервые были подняты в 1917 году, а 29 апреля 1918 года командующий флотом адмирал Михаил Саблин дал приказ флоту поднять украинский флаг, который был выполнен частью кораблей. Вот сегодня в эфире мы поговорим о том, что происходило в Крыму 100 лет назад, какими были настроения на тот момент в Крыму и Севастополе, при каких обстоятельствах корабли поднимали украинские флаги в 1917 году и при каких обстоятельствах был отдан приказ Саблина в 1918. Начнем мы наш разговор с Игорем Лосевым, историком и философом, преподавателем Киево-Могилянской академии. Игорь Васильевич, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, расскажите, пожалуйста, нам о том, что происходило в Крыму 100 лет назад. Да, давайте начнем, наверное, с предпосылок того, что происходило в 1917 году, когда на кораблях флота, который базировался, да, в том числе и в Севастополе, вывешивались украинские флаги.
Ну, ви знаєте, тоді після повалення російської монархії почалися дуже цікаві процеси, зокрема, по всій імперії, не тільки на теренах України, по всій імперії відбувалися процеси українізації Збройних сил. Це було і в піхоті, це було і в артилерії, це було і на флоті, причому не тільки на Чорноморському флоті, навіть на Балтійському флоті було українізовано крейсер «Світлана», і там було піднято український прапор.
Почому це відбувалося? Тому що багато українців служило во флоті?
Ну, по-перше, багато українців, а крім того, почався також процес національного відродження. Великого національного ентузіазму по всій території, де проживали українці, аж до Далекого Сходу. Тому нічого дивного, власне, в цьому немає. Крім того ж, в самій Україні відбувалися політичні події, створення Центральної Ради, ідеї широкої державної автономії України в 17-му році були. І це не могло не зачепити велику солдатську і матросську масу українців.
Эти солдаты и матросы, да, они по собственной инициативе вывешивали на кораблях национальные флаги?
Ну, скажем так, це був певною мірою стихійний процес, бо українські політичні органи того часу, починаючи з Центральної Ради, вони не дуже активно впливали на ці процеси. Це перший момент. А другий момент, враховуючи, що на фронті почалися процеси дезорганізації і фактично процеси величезного дезертирства військових. І влада російська була змушена виявити увагу до тих підрозділів, а то переважно були українці, то переважно були латиші, які зберігали військову дисципліну, які слухалися своїх офіцерів, і які не тікали у тил, як багато інших. І тому деякі російські генерали навіть сприяли українізації, керуючи саме цими мотивами, що це найкращі вояки, віддані і які не зраджують. І навіть були випадки, коли той такий генерал Брусілов особисто благословляв українців вирушати на фронт під синьо-жовтим українським прапором. Так що були і такі явища. Тобто російська влада не дуже протистояла цим процесам, тому що почався розвал армії, а українці дотримувались присяги і дотримувались військової дисципліни. І тому російська влада йшла на такі поступки в національному сенсі.
Как далее развивались события? Вот давайте перейдем из 1917 года к 2018.
Ну, у 2018 році там розпочалися процеси, пов'язані із так званим заміренням вже більшовицької Росії з державами Четвертного Союзу, тобто з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною. І це сприяло тому, що українці почали самі вирішувати свою долю в геополітичному сенсі. Певною мірою до цього підштовхнула військова авантюра російських більшовиків в особі Муравйова, який захопив Київ на початку 18-го року. Потім до влади в Україні прийшов режим гетьмана Скоропадського. Ну, це вже ближче до тих подій, про які ми говоримо, про 29 квітня. І, ну, якщо Центральна Рада все ніяк не могла вирішити, в неї були такі інтелігентські хитання, чи є Крим частиною України, чи не є, то гетьман Скоропадський чітко однозначно визначив Крим українським. І в той період, про який ми говоримо, з Харкова через цілу Східну Україну почався легендарний похід Кримської групи українських військ під проводом полковника Болбочана. Болбочан практично дійшов до Бахчисарая. Але Німеччина, яка на той час виступала як союзник України після Берестейської угоди, вона всіляко протистояла цим спробам українців і зрештою зажадала, щоб українці вийшли геть з Криму. Ну, там вони змушені були вийти, але в Джанкої з пересердя роззброїли німецьку дивізію Ланцвера. Однак сам цей похід справив таке враження на Чорноморський флот, на його матросів, що певною мірою Болбочан підштовхнув до підняття українських прапорів.
Но на тот момент Чорноморський флот вот стояв в Севастополі, да, давайте уточнимо, стояв он ще під красними флагами, да, коли розвивалися ці
события? В Севастополі, ну, були не тільки червоні прапори, от, там постійно відбувалася боротьба на лінкорах, на крейсерах, на есмінцях. Постійно відбувалася боротьба між прихильниками більшовиків, прихильниками білих були такі, і прихильниками української держави. І в цій боротьбі, зрештою, більшість на певний час виявилась за українцями. Чому, власне кажучи, адмірал Саблін був змушений підняти український прапор. Крім того, Саблін і його прихильники вважали, що це дасть можливість не потрапити під жорсткий контроль Німеччини, бо німецькі війська вже входили в Севастополь, а вони вже на північній стороні встановили свої гармати і тримали під артилерійським контролем кораблі Чорноморського флоту. І коли частина пішла у Новоросійськ, керуючись закликом більшовиків, то німці відкрили вогонь по кораблях. Ну, без особливого успіху, але такий факт був. Ну, і в самому Новоросійську, як відомо, частина кораблів, що туди прийшли, була затоплена за наказом Совнаркому Росії. Але частина, бо десь приблизно половина, так і ж повернулася знову до Севастополя.
Те корабли, которые остались тогда в Севастополе под украинскими флагами, какова их дальнейшая судьба и как в дальнейшем руководство Украинской Народной Республики, да, развивало свои военно-морские силы? Можно ли говорить о том, что они тогда уже были созданы и получили какое-то развитие?
Ну, в принципе, тут была яка ситуация. Десь до листопада 1918 року, себто до краху Німеччини, в Севастополі перебували німецькі війська, але кораблі стояли під українськими прапорами і таке відбувалося перетягування канату між німецьким командуванням і українським командуванням флоту. От. Так що це була така нестійка рівновага. От. Бо німці хотіли повністю підпорядкувати собі ці кораблі, а українці всіляко тому перешкоджали. От. І там була, крім того, ще й дипломатична війна між Києвом і Берліном на той час. От. А в листопаді вже прийшли у Севастополь військові кораблі «Антанти», які підтримували Білу Росію. От. І почалося знову, зміна почалася статусу флоту. Його захопили білогвардійці. От. І підпорядкували собі цей флот. От. Приблизно так розвивалися події.
Давайте подытожим наш разговор. Да, несколько слов о важности этих событий, да, которые происходили в Крыму 100 лет назад. И почему так получается, да, что официальная историография, она отсчитывает именно от этих событий дату создания, дату зарождения украинского флота?
Ну, я, честно говоря, еще не знаю, чему официальная историография так делает. Речь в том, что украинский флот был створен набагато раньше. Фактично починаючи з часів Київської Русі і походів київських князів на Константинополь. Я вже не кажу про 17 століття, яке було століттям гегемонії українського козацького флоту на Чорному морі.
От спомінають у нас козацькі чайки в чаті під трансляцією на YouTube. Да, продовжайте, пожалуйста.
Да. Ну, я просто з спогадів власного севастопольського дитинства можу згадати, що музей Чорноморського флоту, його експозиція розпочиналася макетом українсько-козацької чайки до 1992 року. А коли почалася в 92-му році боротьба за флот, цей макет негайно кудись зник. Ну, то так. Да, так от, чому так? Ну, значення полягало цих подій в тому, що українці рішуче заявили про свої права на своє Чорне море, яке в давнину називали Руське море, або, як казав академік Грушевський, Руське море, а за сучасною термінологією українське. І вперше заявили про свої претензії на військово-морський флот, на свою власну військово-морську політику. Тому це от і має таке велике значення. Інша річ, що це не було удалим, як, до речі, і вся боротьба 1917-1920 років. Тут були і геополітичні обставини, бо Антанта, не тільки Біла і Червона Росія, Антанта була проти незалежної України. Фактично Україна не мала союзників насправді. І їй важко було встояти в таких умовах. А тим більше, ну і сама політика і Центральної Ради, потім гетьмана Скоропадського, потім директорії, вона теж була не дуже ефективною. І це можна зрозуміти, бо сам процес формування нації ще тільки розпочав відбуватися. Український етнос існував тисячу років, може навіть більше, а от українська нація, як особлива форма консолідації етносів, вона почала відбуватися по-справжньому тільки в цей час. І це було важко все зробити. Навіть з питаннями самоназви. Ну, я хочу нагадати спогади генерала Тютюника, який теж проводив українізацію. Коли він зібрав величезний натовп українських солдатів і сказав, значить, українці, підніміть руку, кілька сотень з кількох тисяч підняли руку, хоча всі були українці. І він потім сказав, малороси, підніміть руки, ще кілька сотень. Потім він сказав, хохли, підніміть руки, всі підняли руку. Себто ще не всі навіть усвідомлювали себе саме українцями, бо навіть самоназви, етноніми були різні. І в таких умовах встояти було дуже важко. Крім того, керівництво, найвище керівництво України, ну, слабо розуміло морську політику. Це були політики, так би мовити, суходольні, а не морські. От. І, до речі, і в наш час сказати, що морська ідея опанувала нашу націю, це буде зарано ще. Це великий такий процес, тривалий. От. Ну, ми ж не британці, які від самого початку, можна сказати, почувалися морською нацією. А росіян лише, значить, у 18 столітті Петро І почав робити з цього суходольного народу, почав робити морську націю. 300 років на це пішло.
Игорь Васильевич, да, благодарим вас за беседу, за рассказ. Напомню, что с нами на связи был Игорь Лосев, историк и философ, преподаватель Киево-Могилянской академии, член Севастопольского общества «Просвита». Подробно рассказал нам о том, что происходило в Крыму и вокруг Крымского полуострова 100 лет назад, при каких условиях и обстоятельствах на кораблях, которые базировались у Крымского полуострова, вывешивались украинские флаги в 1917 и 1918 году, и официальная историография отчитывает именно от этих событий, да, историю украинского флота. Но вот, как говорит Игорь Лосев, да, эта история на самом деле гораздо дольше длится. Если у вас есть свое мнение на этот счет, я напомню, что мы ведем видеотрансляцию на платформах Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к этой трансляции, пишите в комментариях ваше мнение. Ожесточенные споры у нас идут под трансляцией в YouTube. Если будет сегодня время, обязательно процитирую некоторые комментарии, но вы также можете выразить свою точку зрения и в нашем эфире. Звоните нам 8-800-1006-926. По этому номеру можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044-490-2905 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрусов, все слушатели радио Кремля, 948 кГц. Во-первых, с наступающим праздником, как-никак, с 9 мая. А что касается вот темы, ну, смотрите, у меня вот такой вопрос к вашим будущим сегодняшним спикерам. Меня интересуют две вещи. Почему в 90-х годах было позволено остаться нашему флоту, а в Крыму, да, это очень интересно все-таки, почему Кравчук на это послал. И почему в нулевые, там, не помню, 2004 или какой, когда это был обмен на газ, а почему было продлено, вот это тоже достаточно интересно. Неужели ни в 90-х начало, и ни начало нулевых не понимали, что это может кончиться печально. И второе такое общее, как всегда, слова, 8, чистите, дорогие украинцы, свое оружие, укрепляйте флот, потому что будет все горячее и горячее. Ну и сегодня последнее, подписывайтесь на Романа Цымбалюка, на его YouTube-канал и на Дениса Казанского. А вам, как всегда, кремляне, донбассляне, удачи.
Спасибо за ваш звонок. Да, отвечая на ваши вопросы, ну сначала скажу, что о событиях, которые происходили в Крыму вот в 92-м году, да, мы сегодня тоже подробно поговорим касательно соглашений, да, о базировании Черноморского флота на территории суверенного государства, да, на территории Украины, базирование иностранного флота. Мы тоже эту тему неоднократно поднимали в наших эфирах, в частности, в разрезе Харьковских соглашений, известных, поищите в архиве программ «Радио Крым Реалии», ну, о событиях 90-х годов и 2000-х, я думаю, мы сегодня еще поговорим в нашем эфире, обязательно дождитесь этого момента. Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Татьяна Рихтун, журналист из Крыма, до российской аннексии жила и работала в Севастополе. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим об отношении к истории украинского флота, о борьбе с памятниками украинской истории в Севастополе. Да, я здесь сразу хочу сказать, что в 2014 году, вот, да, те, кто захватил Крымский полуостров, и те, кто говорил, что недопустимо воевать с историей, вот с войны с историей, в принципе, и начали. Да, в Севастополе, как я помню, было как минимум два памятника демонтировано. Один не политический вообще, это такое было, такое дерево или одуванчик, да, с такими детскими ладошками, которая на набережной Севастополя стояла. А второй памятник, это был памятник Петру Сагайдачному. Памятник был установлен к 225-летию Севастополя в 2008 году, и в 2014 году его демонтировали, и за счет уже украинцев памятник был вывезен и установлен в Харькове. Еще один примечательный случай, но до 2014 года он произошел, да, в том же 2008 году на Графской пристани в Севастополе устанавливали памятную табличку в честь 90-летия украинского флота. Эту табличку практически сразу же демонтировали. Расскажите, пожалуйста, об этих событиях и кто же в Севастополе воюет с украинскими памятниками?
Ну, я не помню, кто сносил памятник Загадочному, но должна сказать, что там были вопросы к этому, ну, к этому монументу не только у, как бы, тех, кто пришел захватывать Крым, но и тогда уже, когда его устанавливали, то к художественным достоинствам этого памятника были вопросы у всех. Поэтому тут трудно говорить. Понятно, что они пытались просто, чтобы все украинское начало исчезать из Севастополя, и это благополучно было сделано. Тут другой вопрос, когда вот табличку хотели установить. Это было в 2008 году, напомню, летом, перед, когда уже приближались события в Грузии. Это было в июле, а в августе, как бы, Грузия случилась, то все, как бы, пророссийские силы, конечно, активизировались в Севастополе, и должна сказать, что вот в этих событиях по демонтажу, как бы, таблички, которые украинские военнослужащие хотели повесить на Графской пристани, участвовали все, как бы, вот, как сказать, так мягко, чтобы никого не обидеть. То есть вот российские активисты, которые участвовали во всех митингах. То есть вот как, где что-то происходило, они были всегда здесь. Это и российская община Севастополя, Татьяна Ермакова, и Владимир Тюнин со своими казачьей общиной «Соболь», и блока Натальи Ветренко. И чем отличался этот, что там были еще и задействованы даже депутаты городского совета. Дмитрий Белик, Андрей Меркулов, Владимир Геннадий Басов, который... Это была еще и целая фракция в городском совете, которая называлась «Русский блок». Вот эти люди и стали во главе столкновения с украинскими военнослужащими, с военнослужащими военно-морского флота. Поэтому в этом ничего, как бы, удивительного не было. Нужно еще добавить, что командующий военно-морского флота был тогда Пантенюх. И он, как бы, проводил еще такую политику, что флот сам по себе украинский, а город сам по себе. То есть интегрироваться в город и разговаривать с городским советом, разговаривать с севастопольцами, Пантенюх не очень старался. Он даже игнорировал, я, сколько я помню, приглашение на все, как бы, вот, СМИ, на интервью, на телеинтервью, на городских каналах, потому что говорилось так: у нас есть свое телевидение, вот мы на нем все и вещаем. Это было 2 часа вещания военного...
Компания «Бриз».
Да, это компания «Бриз» на частотах телеканала «Интер». И вот когда уже возникла эта идея, они ее согласовали с городской администрацией, которую, кстати, тогда возглавлял Сергей Куницын, и Владимир Павлович Казарин был его замом. Я думаю, что они даже знают больше, чем я. А с городским советом это не согласовывалось. И поскольку тогда шла борьба между Куницыным и Саратовым, который возглавлял городской совет, то городскому совету очень удобно было показать, что вот тут противоправно восстанавливают табличку, с нами никто не согласовал, с городом это не с народными избранниками города никто не согласовал, поэтому это все не дадим. Вот из-за этого и случились эти столкновения. Но что меня поражает в этой ситуации, знаете, даже не то, что, как бы, российские активисты чаще всего проплачены и финансированы уже тогда с бюджета Российской Федерации, этим, как бы, противостояли, пошли на стычки с украинскими военнослужащими. Меня больше удивляет в этой истории то, что 6 человек были сразу после этих столкновений задержаны за хулиганство. Но следствие по ним, вы не поверите, оно шло до 2014 года. И только оккупанты, которые пришли, закрыли это дело. То есть стычку, которая длилась буквально не больше часа, украинская милиция умудрилась расследовать 6 10 лет.
Немыслимая история, тем более, да, для современного Крыма, да, наверное, в современном Крыму что-то подобное произойти не может.
Она как раз вот типичная, потому что никто не давал отпор тем, кто пытался разрушать установление украинской государственности в Севастополе. Никто просто не давал отпор. Потому что иначе вот эти действия, 6 лет следствия, я просто назвать не могу. Если бы все были поголовно получили по заслугам, я думаю, что это было бы предупреждением и для других российских активистов. И вот ваш слушатель, который звонил, спрашивал, неужели не понимали? Так вот мне хочется сказать, ответить одним словом, не понимали.
Спасибо за комментарий, спасибо за ваш рассказ. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, журналист, которая до российской аннексии жила и работала в Севастополе. Продолжаем мы эфир. Я напомню, номер телефона 044-490-2905. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по этому номеру. Вы можете принять участие в нашей программе, выразить мнение относительно тех фактов, да, которые звучат в нашем эфире. Может быть, добавить какую-то информацию к тому, что уже прозвучало. 044-490-2905. Это для тех, кто хочет позвонить нам с материковой части Украины. 8-800-10-06-926. Для тех, кто хотел бы дозвониться к нам из Крыма. Звоните. Ну, а мы начинаем разговор с нашим следующим гостем эфира. С нами на связи Евгений Лупаков, капитан первого ранга, заместитель главы Союза офицеров Украины. Доброе утро.
Доброго ранку, здесь уже почетный глава Свилки.
Да, почетный глава Союза офицеров Украины. Спасибо за исправление. Давайте поговорим, вот у нас и наши слушатели задают вопросы о том, что же в Крыму происходило в 92-м году. Да, начали мы сегодня наш разговор со столетней историей, да, что происходило в Крыму столетия назад и при каких обстоятельствах появились на кораблях в Крыму украинские национальные флаги в 1917 и 1918 годах. Но давайте поговорим о том, что происходило после развала Советского Союза и как воссоздавались военно-морские силы Украины вот на базе Чорноморського флоту. Розкажіть об этих событиях.
Ну, перш за все, я хочу привітати від імені спілки офіцерів України і від себе особисто своїх побратимів, спілчан і всіх моряків військово-морських сил України, які не зрадили даній присязі на вірність українського народу та їх родини з черговим святом. Святом українського моря. Днем української державної флоти. Всім міцного флотського здоров'я, нових звершень в житті та службі. Всім потяги тілом і попутного вітру в житті та службі. Починалося, давайте почнемо. Розвалився Союз. Розвалили його там у Мінську. На 3 січня 92-го року президент України, Верховний Головнокомандувач Кравчук, зібрав командувачів округів у себе на Банковій і заявив, хто хоче приймати присягу, приймайте присягу, приводьте підлеглих і служіть Україні. Не хоче, чемодан вартує Росія. Про цю нараду знав і командувач Чорноморського флоту адмірал Касатонов. Флот рівень округу. Він теж приїхав на цю нараду, бо він був учасником попередньої наради. Але він не просто приїхав до Києва, до дружини, яка киянка, а він, перш ніж їхати до Києва летіти, він дав команду директиву по Чорноморському флоту вийти з підпорядкування Москви і війти в підпорядкування Міністерство оборони України 3 січня 1992 року весь Чорноморський флот в межах Чорного і Середземного морів був українським по команді командувача Чорноморським флотом Ігоря Касатонова. Ми вірою і правдою служили тоді. З 3 по 9 січня жоден адмірал, жоден офіцер, жоден матрос, навіть не українці, не сказали, що вони не будуть служити Україні, бо їм наказав командувач Ігор Касатонов.
Як далі розвивались события?
А в Києві його ніхто не чекав. Його навіть ніхто не запросив на цю нараду, не допустили. І він тиждень тут блукав, блукав, навіть умудрився якось до Верховної Ради прорватися,
Але зрозумівши, що він тут не потрібен, він вимушений був летіти в Москву, падати на коліна, просити пощади, а там сказали «терор». А тепер уявіть, з 3 січня весь Чорноморський флот український, Севастополь український, проблем з Севастополем, з Чорноморським флотом немає, з Кримом немає, захоплення Криму немає, війни в Україні сьогодні немає. Ось що таке рішення однієї людини, Кравчука. Я запитував, будучи вже депутатом, і він сидів у мене через ряд переді мною, Кравчука, чому ти не прийняв Касатонова 3 січня? Ну, як розумієш, Чорноморський флот стратегічний. Я говорю, стоп. 3 січня Чорноморський флот стратегічний, а 5 квітня, через 3 місяці, ти ж все-таки підписав указ про підпорядкування Чорноморського флоту в Україні. Але ж пройшло 3 місяці, втрачені золоті 3 місяці. Ну, як Кравчук уміє, між крапельками, так я не відповів.
А к чему это в итоге привело, как выглядел раздел Черноморского флота, да, и в какой пропорции тогда оказались флот Украины и российский флот, который остался базироваться на территории Украины?
Справа в том, что біля Кравчука та біля министра обороны не было украинских патриотичных толковых офицеров, моряков. Чорноморський флот – там десь 10-та частина всього військово-морського флоту Радянського Союзу. Як ми знаємо, внесок України в бюджет Радянського Союзу був 16,5. Там. І, тобто Чорноморський флот весь, от так було прийнято, до речі, і в Мінську, що весь Чорноморський флот український. А от коли вже Кравчук почав ділитись з Єльциним, то він сказав, що все відкидаємо, ділимо тільки Чорноморський флот. І почали ділити наше, але вже не по нашим законам. І з Чорноморського флоту нам там дісталося 16%. От там і все більшість з того пішло за гріхи накрадені Бакаєм газ, який втік з цими гріхами в Росію. І фактично в Україні без вже другої команди Чорноморського флоту прийняв металобрухт. Навіть те, що було в строю, було виведено з ладу і знищено. І тому маємо те, що маємо, як казав той же Кравчук. Прийняли металобрухт, тому навіть і той металобрухт вже з окупацією Криму, більшість кораблів було знову вкрадено москалями.
Вопрос к вам такой. По вашему мнению, сделали ли военное руководство Украины соответствующие выводы, да, для того, чтобы ну, вот эти ошибки в будущем не повторялись? Насколько история способна научить?
Ничего. История керівництва Украины и Министерства обороны не вчить. Не вчить все эти 30 років. За 30 років влада в Україні не спромоглася навіть затвердити військово-морський прапор України, бо це прерогатива Верховної Ради. Верховна Рада за 30 років затвердила тільки прапор податкової служби і кадуцей. А все інше не затверджено. Ми сьогодні ходимо під прапором, який був затверджений Скоропадським. Правда, там Бес намагався його поміняти, але не вдалося. До сьогоднішнього дня ми ходимо під прапором, який затверджений гетьманом Скоропадським, Військово-морські сили України. Це прапор ще Скоропадському, якому більше 100 років. В 18-му році святкували сторіччя цього прапору. Він був піднятий не тільки в Одесі, а й в Києві, Львові, Холодному Яру навіть та інших містах України.
Я благодарю вас.
Сьогодні планується підняття в Маріуполі.
Спасибо за информацию. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Евгений Лупаков, капитан первого ранга, почетный глава Союза офицеров Украины. Прозвучала критика, да, в адрес некоторых высокопоставленных лиц, да, во власти Украины в том числе, и в том числе в адрес первого президента Украины Леонида Кравчука. Мы оставляем за всеми лицами, да, которые, в адрес которых была сегодня высказана критика в нашем эфире, право на ответ, конечно же, вы можете связаться с нами. И ваши комментарии будут опубликованы, в том числе и к Леониду Макаровичу. Такое приглашение Кравчуку, да, тоже остается. Ну что же, мы говорили о событиях в Крыму, которые происходили 100 лет назад, от которых официальная историография отсчитывает начало истории украинского флота, да, поговорили о том, насколько продолжительной может быть эта история на самом деле, и поговорили о событиях, которые происходили в новейшей истории украинского флота. Если вам есть что добавить к сегодняшнему разговору, вы можете всегда дозвониться по редакционным номерам радио «Крым Реалии», всегда можете написать письмо на редакционную почту. Участвуйте в обсуждении в комментариях на платформах Facebook и YouTube. Мы переходим к следующей части нашей программы. Я передаю слово моему коллеге Андрею Гивко.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
Сегодня вот так вот решили поменяться на третий блок. Дело в том, что у нас сегодня спортивная тема. Будем говорить о футболе. Футбол традиционно падает на мои плечи. И все темы, которые касаются Симферопольской Таврии, также. Тем не менее, тема у нас сегодня интересная. Мы будем говорить о новом тренере Симферопольской Таврии, которая базируется на материковой части Украины. Естественно, играет во второй лиге. Дело в том, что исполнять обязанности главного тренера симферопольского клуба будет Юрий Чумак. Об этом в понедельник сообщил пресс-служба клуба. 59-летний специалист возглавлял «Горняк Спорт» из Горишних Плавней, «Кремень» из Кременчука и литовский «Джуга». С последним местом работы Чумака был «Шахтер Солигорск» из Беларуси, где украинский специалист работал тренером вратарей. 21 апреля 60-летнего Олега Федорчука, который после Нового года стал главным тренером Симферопольской Таврии, уволили с должности. Причины указали неудовлетворительные результаты команды, которая борется за выход в первую лигу. Напомним, что последние два матча Таврия проиграла с общим счетом 0-8. И вот об этом во всем мы будем сегодня говорить. И сейчас, пока мы дозваниваемся до Юрия Чумака, с которым мы как раз хотим пообщаться для того, чтобы он рассказал, какие планы он видит, я немножко расскажу о судьбе футбольного клуба Таврия. Дело в том, что с осени этого года у Таврии появились новые владельцы. Клуб, который базировался возле админ-границы с аннексированным Крымом, сделано это было после 2014 года специально для того, чтобы крымские болельщики, которые любят футбол, могли как можно скорее добраться до стадиона. Но пришло время обновлять клуб, его передали новым владельцам, точнее продали, и сейчас Таврия переехала в новую Каховку, будет базироваться рядом с Новокаховской энергией. Клуб из районного центра имеет достаточно серьезную инфраструктуру, достаточно для того, чтобы команда могла с большей степенью удобства тренироваться и развиваться, поскольку у Таврии появились более высокие амбиции. Таврия хочет уже играть не только во второй лиге, хочет для начала выйти в первую лигу, но по заявлениям владельцев клуба, мы с ними разговаривали буквально вот на Новый год, в январе был у нас эфир, если вам интересно, вы можете его послушать. Говорили с заместителем главы Федерации футбола Крыма Олегом Коммуняром и параллельно дозванивались до владельцев футбольного клуба Таврии и говорили о том, что сейчас у Таврии есть амбиции выйти в первую лигу, а в будущем Таврия все-таки хочет вернуться в элитный дивизион. Напомним, что Таврия – это первый чемпион независимой Украины. Она выиграла свое чемпионство у киевского «Динамо», которое в этом году стало в очередной раз чемпионом Украины. И вот Таврия в 92-м году стала первым чемпионом, первой командой от независимой Украины, которая поучаствовала в квалификации Лиги чемпионов. Соответственно, амбиции у клуба достаточно большие. За время независимости Украины и до аннексии Крыма Таврия достаточно успешно выступала в чемпионатах, играла в Еврокубках, когда еще существовал Кубок Интертота. Болельщики футбольного клуба помнят очень драматичный матч с французским Реном, который происходил летом, и эту затяжную серию пенальти. Также на счету симферопольского клуба есть Кубки Украины. Выигрывала команда с Пучковым. Поэтому достижений у клуба много, и, соответственно, что клуб хочет подняться выше и хочет развиваться. Сейчас сделаем небольшую короткую паузу и продолжим.
Радио Крым Реалии 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. И помните, крымчане имеют право знать.
Ну вот мы переходим, собственно, к разговору. С нами на прямой телефонной связи Юрий Чумак, исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Таврия Симферополь». Юрий, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, давайте тогда, вот у нас не так много времени, но тем не менее хочется поговорить с вами о том, как вам команда, успели уже со всеми познакомиться?
Ну, две трети команды я хорошо знаю. Это ребята, с которыми в том году мы работали, поэтому я их хорошо знаю. А вот с остальными ребятами будем знакомиться в процессе тренировок. У нас сейчас мы тур пропускаем 30 числа, как раз хорошо, 10 дней есть для подготовки. 6 мая мы играем дома, принимаем Днепр-Черкасский, поэтому идет подготовка к первой игре.
Скажите, какие задачи ставите перед собой, чего ожидает от вас руководство клуба?
Руководство клуба хочет повышения команды «Таврия» в классе. Соответственно, мы работаем над этим, мы понимаем, в этом году это сложно, но не знаем, будет реорганизация первой лиги, какой будет на следующий год регламент, мы не знаем. Говорят, будет две зоны и какое количество команд. То есть мы боремся, стараемся занять как можно более высокое место, показывать содержательную игру, уже с прицелом на следующий сезон.
Скажите, вот в вашей тренерской карьере были разные команды, играли они, соответственно, тоже по-разному. Очень часто команды, которые играют в первой-второй лигах, исходят даже не столько от тренерских предпочтений, сколько от возможностей игроков, если говорить о реалиях футбола именно Украины. Из того, что вы задумали без, скажем так, каких-то раскрытий секретов, изменится ли тактический рисунок команды, вообще какой футбол вы предпочитаете?
Я предпочитаю комбинационный футбол. Последние 3 года, работая с опытными тренерами в «Спартаке» в Юрмальском и в «Шахтере» в Солигорском, то есть я работал с тренерами, которые выводили команды, занимали призовые места в странах. И со «Спартаком» Юрмальским мы чемпионами стали, с «Шахтером» Солигорским 2-е, 3-е место и Кубок Белоруссии выиграли. Там я работал тренером по вратарям, но учился у опытных тренеров, которые водили команду, участвовал 2 года в Лиге Европы. И интересно, вот сейчас вот я сопоставляю, допустим, как я раньше работал там в Кремне или в Горняке, там, или в той же Литве. В Джугасе, то сейчас, конечно, будет, у меня и мировоззрение поменялось, когда вот поработал поближе с опытными тренерами, увидел тренировочный процесс. Понятно, я свой тренировочный процесс, который я там раньше, как я его видел, и как я его вижу сейчас, то, конечно, будут изменения. Но изменения будут в сторону именно комбинационного футбола.
У меня к вам еще один вопрос, короткий, у нас остается буквально минутка. Насколько вот с вашим опытом, особенно если вы работали в Литве, не самый сильный футбольный чемпионат, но тем не менее страна входит в Европейский Союз, сборная, несмотря на то, что она не выигрывает значительных трофеев, она достаточно крепкий и неприятный соперник. Вот по уровню развития футбола и футбольной инфраструктуры, насколько можно сопоставить работу в Литве и во второй лиге Украины?
Ну, знаете, в Литве, ну, как правило, в каждой стране 3 или 4 клуба в любой лиге. Будь это первая лига, будь это высшая лига. Вот, ну, в Латвии я работал в высшей лиге, Спартак Юрмала. Там вот, ну, хорошие команды, это ФК Рига, РФШ, Венцовс. Ну, как правило, те, которые там в призерах. И тут же Спартак Юрмала. Да, вот первая лига Литвы, в которой я работал, там, ну, конечно, немножко уровень пониже. Там есть команды, которые откровенно слабые, ну, допустим, 5-6 внизу, которые там входят, заходят со второй лиги в первую, они там меняются. Поэтому, ну, как правило, 3-4 клуба посильнее. Угу. Но уровень
футбола в Украине все-таки, да, немножечко повыше. Спасибо вам большое за комментарии. Юрий Чумак, исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Таврия Симферополь», был с нами на связи. Он новоназначенный тренер. Будем обязательно следить за всеми успехами «Таврии». Надеемся, что она сможет попасть в первую лигу и выполнить задачи на сезон. Для вас работали Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Ни в коем случае.